Глава 12. Тут было столько всего нового, что Хорос не успевал вращать головой. Вокруг него кипел жизнью портовый город Ля-Риваш. В доках теснились суда. Крохотные рыболовные лодки и торговые двухмачтовые корабли стояли бок о бок на якоре, создавая лес из мачт, который простирался, насколько хватало глаз. В ушах у юноши звенело от криков чаек. Птицы боролись за рыбьи потроха, что рыбаки бросали на пристань, когда чистили улов. Корабли, огромные и маленькие, поднимались, опускались, легонько покачивались в гавани, ни минуты не оставаясь неподвижными. Шум у чаек вторил скрип и скрежет плетеных перегородок, защищавших корпусы кораблей от столкновений. Ноздри Хороса наполнялись запахом дыма и ароматами готовящейся еды. Она была совсем не похожа на незамысловатые блюда в замке Редмонд. Здесь в воздухе витало нечто неуловимое, экзотическое, волнующее и незнакомое. «Этого и следовало ожидать», — думал Хорос. «Он впервые за свою недолгую жизнь оказался так далеко от дома. Конечно, он бывал в Кельтике, но это не считалось. Та земля была лишь продолжением Арлуина. А здесь все было иначе. Вокруг него люди разговаривали, кричали в волнении или гневе, оскорбляли друг друга, вместе смеялись. Хорос не понимал ни слова. Он стоял у пристани, к которой они с Холтом приплыли, и держал за поводья коней, пока старый рейнджер расплачивался с владельцем пузатого грузового судна, который перевез их через узкое море. Он доставлял сюда дурно пахнущий груз из шкур, который ехал дальше, в сыромятни Галлики. Проведя 4 дня в тесном соседстве с горами задубевших шкур, Хорос не был уверен в том, что когда-нибудь в будущем сможет надеть хоть что-нибудь, сшитое из кожи. Кто-то дернул его за пояс, и он испуганно обернулся. Демонстрируя беззубые десны и протягивая руку, ему улыбалась сгорбленная морщинистая старуха. Она была в лохмотьях, а волосы ее покрывала повязка, которая, видимо, когда-то была разноцветной, но теперь так засарилась, что стала однотонного серого цвета. Старуха проговорила что-то на местном языке, но юноша в ответ лишь пожал плечами. В конце концов, денег у него не было, а она наверняка была попрошайкой. Ее подобострастная улыбка сменилась оскалом, и старуха что-то злобно прошипела. Даже не зная языка, Хорос понял, что это вряд ли был комплимент. Затем она развернулась и захромала прочь, делая странные крестообразные пассы руками. Юноша беспомощно развел руками. Его отвлек взрыв смеха, и он, обернувшись, увидел 3 юных девушек, возможно, 2 года старше его самого. Они стали свидетельницами безобразной сцены между ним и старухой. Хорос уставился на девушек во все глаза, не в силах совладать с собой. Все 3 девицы, очень, на его взгляд, привлекательные, были облачены в наряды, которые иначе как откровенными и назвать было нельзя. Юбка одной поднималась выше колен. Девушки начали показывать на Хороса пальцами, передразнивать его и потешаться над его изумлением. Юноша поспешно закрыл рот, и они захохотали еще громче. Одна даже позвала его жестом. Он не понимал ни слова и чувствовал себя неучим, чужаком. Щеки его алели от стыда. Все это вызвало новый приступ смеха. Девушки подняли руки к лицу, изображая румянец, и что-то защебетали на своем непонятном языке. «Похоже, ты уже обзавелся друзьями», — проговорил Холт за его спиной, и юноша виновато повернулся. Рейнджер наблюдал за ним и девушками с искоркой веселого удивления в глазах. «Вы говорите на их языке?» — спросил Хорос. Он внезапно понял, что совсем этому не удивляется. Он всегда подозревал, что у старого рейнджера есть множество скрытых талантов, и пока что его догадки только подтверждались. Его спутник кивнул. «Так, немного». Хорос тайком указал на девушек. «О чем они говорят?» — спросил он. Лицо рейнджера вновь стало непроницаемым. Юноша уже начал привыкать к этому выражению. «Возможно, тебе лучше этого не знать», — сказал тот наконец. Хорос кивнул. Он не вполне понимал, что значат эти слова, но выглядеть еще глупее ему не хотелось.
«Может, и так», — согласился он.
Холт легко вспрыгнул в седло, и Хорас последовал его примеру. Это вызвало целую бурю восхищенных девичьих возгласов. Юноша почувствовал, как кровь вновь прилила к щекам. Холт взглянул на него, сочувствуя, одновременно забавляясь. Покачав головой, он повел спутника за собой по узким людным улицам, ведущим к морю все дальше от берега. Хорас почувствовал, как к нему возвращается обычная уверенность всадника. Вместе с ней пришло и чувство, что он ничуть не хуже этих бронящихся, вечно спешащих чужеземцев. Теперь, как заметил он, никто не смел смеяться над ним, попрошайничать или оскорблять его. Естественное уважение пешего к конному воину в доспехах. Так было и в Орлуине, но здесь к этому примешивалось нечто иное. Люди бежали со всех ног, чтобы уступить дорогу двум всадникам и коренастому вьючному коню, который следовало чуть позади. Хорасу пришло в голову, что, возможно, законы в Галлике не такие справедливые, как у него дома. В Орлуине пешеходы уступали конникам дорогу из простого здравого смысла. Здесь же они, казалось, были настороже, а может, даже напуганы. Он как раз собирался спросить Холта, в чем дело, и даже уже открыл рот, но затем одернул себя. Холт постоянно бронил его за расспросы, и юноша решил сдерживать свое любопытство. Он поделится со спутником подозрениями, когда они остановятся на обед. Довольный своей решимостью, Хорас улыбнулся. А затем ему в голову пришла еще одна мысль, и прежде чем он успел остановиться, уже задавал Холту очередной вопрос.
«Холт?»
Он услышал, как невысокий худощавый мужчина издал глубокий вздох. Мысленно Хорас себя выругал.
«Я уж подумала, не приключилась ли с тобой какая хворь?» — отозвался Холт с серьезным видом. «С твоего последнего вопроса прошло уже минуты две или даже три».
Теперь делать было нечего, и Хорас решил все-таки задать свой вопрос.
«Одна из этих девушек», — начал он и тут же почувствовал на себя пристальный взгляд старого рейнджера. «На ней была такая короткая юбка».
Секунду стояла тишина.
«Да», — подбодрил его Холт. «Ему было интересно, куда зайдет этот разговор».
Хорас неловко пожал плечами. От воспоминания о девушке и ее прекрасных ногах щеки у него снова запылали.
«Ну...» — неуверенно протянул он. «Это здесь так принято».
Холт пристально посмотрел на красное лицо молодого человека и едва не расхохотался.
«Насколько я помню, некоторые галлийские девушки работают разносчицами».
Хорас чуть нахмурился.
«Разносчицами?»
«Да,
разносчицами носят сообщения от одного человека к другому. Или от одного заведения к другому в больших городах и малых».
Холт посмотрел на Хораса, чтобы понять, верит тот ему или нет. Не найдя следов недоверия, на лице юноши мужчина добавил.
«Срочные сообщения».
«Срочные сообщения», — повторил за ним Хорас, все еще не вполне понимая, куда клонит рейнджер.
«И полагаю, если сообщение и впрямь нужно доставить безотлагательно, приходится хорошо побегать».
Теперь в глазах юноши засветилось понимание. Хорас закивал, улавливая смысл.
«То есть в коротких юбках им легче бегать», — предположил он. «Разумнее одеваться именно так, если предстоит бегать. Удобнее, чем в длинных платьях».
Он снова бросил взгляд на Хораса. Понял ли он, что над ним подшучивают? Принял ли правила игры? Может, Хорас обо всем догадался и просто подыгрывает? Однако лицо юноши оставалось открытым и простодушным.
«Да, похоже на правду», — отозвался юноша наконец и добавил несколько тише. «И выглядят такие юбки тоже лучше».
На мгновение Холт почувствовал укор совести и пожалел о своем вранье. В конце концов, Хорас был таким простодушным, его было так легко обвести вокруг пальца, но вскоре сожаление растворилось без остатка. У Хораса будет полно времени, чтобы узнать о неприглядных сторонах жизни, а пока пусть останется в неведении. Рейнджеры покинули Ля-Риваж через северные ворота и направились в окрестные селения. Хораса интересовало абсолютно все, и он во все глаза смотрел по сторонам, проезжая мимо полей, огородов и деревенских домов. Деревни тоже отличались от орлуинских. Здесь было много разных деревьев и, следовательно, больше оттенков зелени. Некоторые из зерновых были ему незнакомы. Огромные, в человеческий рост, колосья с широкими листьями оставляли на полях до тех пор, пока они не засыхали и лишь потом убирали. Порой Хорос натыкался на те же самые листья, которые развешивали под открытыми навесами и высушивали еще сильнее. Интересно, что это за зерновые? Но на этот раз Хорос опять решил воздержаться от вопросов. Были еще различия, на первый взгляд, менее заметные. Какое-то время Хорос не обращал на них внимания, а потом понял — поля казались неухоженными. Конечно, земля была вспахана, и на них что-то росло, но явно не хватало той нежной и любящей руки, что была видна повсюду в сельской местности у него дома. Крестьяне не уделяли полям должного внимания, и кое-где сквозь всходы пробивались сорняки. Деревни казались заброшенными. Холд вздохнул. «Когда люди воюют, страдает земля». Хорос посмотрел на рейнджера, удивившись тому, что в этот раз старый рейнджер сам нарушил молчание.
«А кто воюет?» — любопытство юноши пробудилось с новой силой.
Холд поскреб подбородок.
«Галлийцы. В этой стране нет общих законов, которые соблюдались бы всеми. Землей управляют десятки мелкопоместных баронов, военных вождей, если тебе угодно. Они постоянно совершают набеги друг друга и сражаются между собой. Поэтому поля такие неухоженные, ведь половина крестьян состоит на воинской службе в одной из двух армий».
Хорос оглядел поля по обеим сторонам дороги. Никаких следов сражения, только запустение. И тут его осенило.
«Так вот почему люди, кажется, опасались нас».
Холт одобрительно кивнул.
«О да, ты это заметил. Молодец, мальчик. Значит, ты еще не безнадежен».
«Да», — продолжил он, отвечая на вопрос. «Вооруженных всадников тут побаиваются. Их не считают хранителями порядка». В Орлуине крестьяне искали защиты у солдат, если опасались вторжения иноземцев. Здесь же, как понял Хорос, сами воины представляли собой угрозу.
«В стране царит полный хаос», — продолжил Холт. «Король Генрих слаб и не обладает настоящей властью, поэтому бароны сражаются и убивают друг друга. Беда в том, что при этом они не щадят и невиновных, когда те встают у них на пути. Не думаю, что для нас они представляют большую опасность, но... Ох, проклятье!»
Последние два слова он произнес шепотом, но очень эмоционально. Они спускались с невысокого холма, и с обеих сторон дорогу плотно обступали деревья. У подножия холма бежала река. Она струился между деревьями, проходя под каменным мостом. Мирный пейзаж. Однако посреди дороги стоял вооруженный всадник, преграждая странникам путь.